был сильный голод. К нашей огромной радости папу, как фронтовика, взяли на работу заведующим мельницей. Но работал он недолго. На его место в то голодное время претендовало много желающих. И когда узнали, что он баптист, то воспользовались этим, чтобы освободиться от него. Так папа оказался на скамье подсудимых. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. Вместо легкой работы его отправили на лесоповал в республику Коми. Бедная мамочка. Все ее надежды на облегчение жизни неожиданно рухнули. Трудностей стало еще больше, когда родилась дочь Надя, которая приковала маму к дому. Мало того, верующие перестали собираться в нашем доме, так как статья, по которой осудили отца, была нехорошая – хищение государственного имущества. Некоторые прямо называли его вором. Будучи уже членом церкви, я специально беседовал с папой по этому вопросу. Мне казалось, что суд не мог осудить безвинного человека. Папа полностью отрицал свою вину. Где-то в глубине души я допускал мысль, что он просто не хочет признавать себя виновным. Гораздо позже, когда мне самому несколько раз пришлось стоять перед судом, я понял, какие несправедливые, даже чудовищные обвинения могут быть предъявлены тому, кто исповедует Иисуса Христа своим Господом. Папа рассказал мне, как его осудили. Когда он поступил на работу, на мельнице царила разруха. Что мог, он делал своими руками. Отец вел строгий учет и, конечно, сразу же не понравился тем, кто расхищал хлеб. Узнав, что он верующий и не пойдет на сделку с совестью, должностные лица решили оклеветать папу и осудить не за веру. Повод для этого вскоре нашелся. Делая посильный ремонт, отец не мог после ранения сам перекрыть крышу, а она протекала и хлеб промокал. За гнилое зерно отца могли обвинить во вредительстве. Необходимо было срочно перекрыть крышу. Денег для этого на счету не было. Отец несколько раз обращался к начальству. «Ищите сами выход», — отвечали ему. Нашлись люди, которые за несколько мешков муки готовы были сделать необходимый ремонт. Отец обратился к управляющему с этим предложением и получил разрешение выдать необходимое количество муки. Как только сделали ремонт и была выдана мука, коварные люди, бывшие в сговоре с НКВД, сделали на отца донос. Последовала ревизия. Управляющий наотрез отказался от своих слов, и отец сел на скамью подсудимых. Свою ошибку отец видел лишь в том, что согласился в бесчестной системе быть честным заведующим. Ну а нам нужно было как-то жить дальше. Папа мечтал дать нам образование, приобщить к искусству, передать свой жизненный опыт, но был вновь разобщен с семьей. Маме он писал из мест лишения свободы. «Продавай все, что можно, вплоть до половины дома, но детей учи». Беды не обходили нас стороной. Как-то уезжая на свидание к папе, мама поручила годовалую Наденьку своей сестре, тете Тане. Она была замужем и жила отдельно. Сразу после отъезда мамы Наденька заболела дизентерией. Девочка быстро угасала. Дней через 8 мама вернулась и нашла дочурку в гробике, готовой к погребению. «Моя милая, бедная мама». Не меньше ее была убита горем и тетя Таня, повторявшая одно и то же. «Не смогла уберечь, не смогла уберечь. Прости меня, Машенька». Мы оказались в бедственном положении. Не во что было одеться и обуться. Если учащиеся в первую смену задерживались в школе, то во вторую уже никто не шел, так как валенки, например, были одни на двоих, а иногда и на троих. Дети фронтовиков в школе пользовались льготами. Им давали кое-какую одежду и обувь. Но наш отец был в глазах людей растратчиком-сектантом. Мама не разрешала нам вступать ни в октябрята, ни в пионеры, поэтому никакими льготами мы не пользовались. Как-то одна женщина, работник горисполкома по фамилии Калугина, да воздаст Господь милостью ее детям, если они еще живы, по своей инициативе привела к нам комиссию. Дом был совершенно пуст, если не считать стола, нескольких скамеек и 2 кроватей, на которых мы спали поперек. 3 братьев спало на 1 кровати, 2 сестер и мама на другой. Был у нас еще обитый железом старинный сундук. Он-то и привлек внимание комиссии. Мама открыла сундук. Взяв в охапку разноцветные клинышки, из которых мама шила одеяло, Калугина подбросила их вверх. «Смотрите, уважаемые коллеги, вот это все богатство многодетной семьи фронтовика-сектанта, расхитителя государственной собственности». К нашей большой радости, после этого визита троим старшим школьникам выделили по зимнему пальто из байки и по паре валенок. Несмотря на трудную жизнь, детство запомнилось мне как лучшая пора, потому что с нами всегда была любимая мама. Особенно радостно было нам на летних каникулах у дедушки с бабушкой. С военных лет до 50-го года 25-километровый путь мы совершали пешком. Потом только стал ходить автобус до Дроздовки. От Дроздовки же до дедушкиного жилья через Русино было километров 7. Какая красота ждала нас после городской пыли. Мы в полном смысле слова становились детьми природы, рыбачили, собирали ягоды и грибы, помогали дедушке заготавливать на зиму сено для коровы. Она кормила нас. Но однажды корову украли, и нам пришлось пережить особые трудности. Тогда мы научились есть ракушки-перловицы, которых в Клязьме было много. Кто-то скажет, что это отвратительно. Может быть. Но нам в то время блюдо из перловиц казалось вкусным. Бывало, наловим целое ведро ракушек, зальем их водой и доведем до кипения. Когда створки раскроются, достанем саму перловицу, мягкую часть отбросим, а более твердую поджарим на сковороде. Вкусно было. Мама вынуждена была часто ходить в город. Возвращалась она обычно к ночи. В сумерки мы собирались вокруг костра и ждали, когда вдалеке зазвучит мамин голос. Христианские гимны сопровождали ее всю жизнь. В самых отчаянных обстоятельствах она пела «Со Христом бодрее в путь пойду я». В вечерней тиши ее голос был слышен за 1,5-2 километра. Заслышав пение, мы гурьбой бежали в темный лес встречать самого дорогого человека на земле. Часто мы допоздна засиживались у костра, любуясь догорающей зарей, слушая, как замолкает птичий хор, наблюдая за тем, как ночь вступает в свои права и окутывает засыпающую природу темной вуалью. Потом, нарушая тишину, звучало несколько гимнов нашего семейного хора, и мы шли спать, кто на сеновал, а кто в шалаш, который всегда строили налито. В летнюю пору на выходные дни в этот прекрасный уголок природы приезжали должностные лица. У них, конечно, не было недостатка в продуктах питания. Иногда что-то перепадало и нам. Им все было позволено. Почти всегда они занимались браконьерством, но они же начальники. Запрещать можно другим, но только не себе. Таков был их эпикурейский тезис. Мужчины брали дедушкину лодку, отплывали на глубину, набивали взрывчаткой бутылку, поджигали запальный шнур, опускали бутылку в реку и быстро отплывали 40 метров. Взрыв оглушал рыбу. Некоторая всплывала брюхом вверх, но большая часть ее шла на дно. Всплывшую рыбу собирали сачком. И я, и мои братья были отличными пловцами. Мы становились ниже по течению и пускались вплавь за рыбой, которую не замечали браконьеры. Таким образом, и у нас был праздник. Мы приносили домой немало рыбы».